Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Курск. От Единой России до пирамиды МММ один шаг. Ульяновск. Люди на взлетной полосе. Самара. Почему не хватает детских садов? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В Курске два члена партии «Единая Россия» решили сдать партбилеты. О том, куда они после этого направились, рассказывает наш корреспондент Вадим Медовщиков.
История создания пирамиды МММ 2011 в Курской области теперь будет неразрывно связана с партией «Единая Россия». Речь идет не о том, что партийное строительство финансируется с помощью денег вкладчиков. Все гораздо прозаичнее. Репутацию партии умудрились подмочить два ее бывших члена – Алексей Муратов и Виктор Таран. Личности очень известные в Курчатове, городе курских атомщиков. Оба до недавнего времени являлись депутатами местной городской думы, и оба не только добровольно сложили свои депутатские полномочия, но написали заявление о выходе из партии «Единая Россия». Причем Алексей Муратов возглавлял первичную организацию, а Виктор Таран являлся депутатом на постоянной основе. Вот как объясняет свою позицию Алексей Муратов.
Мы вступали в партию «Единая Россия», когда шли на выборы, я вел команду молодых атомщиков Курской атомной станции. Нам необходимо было выбить наших оппонентов тогда не только из предвыборной гонки, но и из партии власти. Что и было сделано. Мы действительно хотели изменить мир. Программу партии все мы читали и действительно верили, что мы сейчас создадим мощнейшую партийную ячейку, изменим жизнь людей в нашем городе к лучшему. Но когда мы вступили в партию, мы увидели, что многие партийцы и сама партия далека от проблем жителей нашего города и вообще простых людей, что все это там делается для галочки.
И Муратов, и Таран в заявлениях прямо написали, что только пирамида поможет им активно помогать людям. Теперь один из них в появившемся в интернете ролике с удовольствием рассказывает о свалившемся на него счастье.
Я Таран Виктор Валерьевич, участник системы, десятник города Курчатова. Сегодня сбылась моя мечта. Я приобрел автомобиль Suzuki Grand Vitara, о которой мечтал более полугода. Но находясь на той работе, на которой недавно уволился, это депутат на постоянной основе, у меня было мало шансов приобрести данную машину.
Далее бывший депутат говорит о том, что первый взнос он заплатил из денег, полученных в МММ, а чтобы рассчитаться полностью, взял в банке кредит. Но поскольку он участник МММ 2011, то безусловно рассчитается с банком в апреле этого года. Бывший избранник народа всячески подчеркивают свои народные корни. Говорят о том, что финансовая пирамида может рухнуть в любой момент. Но они свято верят, что это невозможно. И Алексей Муратов, и Виктор Таран проделали путь в 2200 километров, чтобы 10 марта этого года принять участие в митинге сторонников МММ в Екатеринбурге, выступавших против решения местного министра инвестиций и развития Свердловской области Михаила Максимова, развернувшего в Екатеринбурге кампанию против рекламы МММ 2011 на улицах города. Вот что там говорил Алексей Муратов.
На самом деле, нас попросили подняться на сцену, чтобы показать, что депутаты тоже люди. Не удивляйтесь, но и работники ФСБ, и работники прокуратуры и ФАС, это тоже люди. И они тоже в нашей системе. Нас уже больше 20 миллионов. А будет весь мир!
Эмоциональные выступления посланцев Курской области были встречены криками одобрения. Только и Муратов, и Таран, выступая, лукавили. 10 марта они уже не являлись депутатами. К тому времени их полномочия истекли. А вот о причинах выхода из «Единой России» Алексей Муратов рассказывает охотно.
Начиная заниматься проектом МММ, как руководители структуры, мы приняли решение, что мы выходим из партии «Единая Россия», так как просто не видели смысла дальнейшего нахождения партии. Так же, как и мой коллега Виктор Таран ушел с должности депутата на постоянной основе. Он был председателем социальной комиссии. Но видел реально, что развивая и продвигая систему, социальную сеть МММ 2011, мы можем помочь людям гораздо больше, нежели являясь депутатами или членами партии «Единая Россия».
Бывшие коллеги по партии власти демарш недавних единомышленников оценивают так. Вот что думает руководитель Курского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Курской областной думы Виктор Карамышев.
Виктор Николаевич, есть оценочное суждение блогера Навального о том, что партия «Единая Россия» – это партия жуликов и воров.
Если мы посмотрим на любую партию, там найдутся люди и замечательные во всех отношениях. Также найдутся люди отрицательные. Поэтому партия «Единая Россия» — это самая большая партия. Ну, наверное, и желающих примазаться к подобной партии тоже достаточно. Партия — это прежде всего мы. Нельзя всех в мире иметь одного ребенка.
Достаточно необычная ситуация, когда два бывших единоросса становятся пирамидостроителями, имеет еще одно объяснение, говорит главный редактор газеты «Житье-бытие» в Курской области Сергей Афанасьев.
В данной ситуации совпало несколько обстоятельств. Во-первых, выход из партии «Единая Россия» стал уже неким трендом, потому что партия резко потеряла популярность, причем не только среди широких народных масс, где ее особо и не было, но благодаря митингам декабря и января она потеряла популярность и во властных кругах. Ведь сейчас уже известно, что избранный президент Владимир Путин готов сделать большую ставку на Народный фронт, нежели на ядро. Эти люди никогда не были особо лояльны, не вступили из карьерных соображений, а когда появился, я так понимаю, неплохой способ заработка, и они просто сделали выбор. Понятно, что ни одна партия не была бы в восторге, если бы ее члены стали активными деятелями финансовой пирамиды. Не исключаю, что им было поставлено на вид, и эти люди, как бизнесмены, и опять же, как неглупые товарищи, видящие общую ситуацию в стране, сделали выбор. Лучше идти зарабатывать деньги к Сергею Мавроди.
Сегодня финансовая пирамида продолжает развиваться. Бывший депутат Алексей Муратов с гордостью говорит о предстоящей поездке в Индию и открытии там филиала. Курская область завешена рекламными баннерами, призывающими вступать в МММ. Все это напоминает предвыборную кампанию, которая когда-нибудь может закончиться. А плакаты будут долго напоминать о счастье, которое было рядом. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Курск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Не утихают страсти вокруг создания перевалочного пункта НАТО в Ульяновске, рассказывает Сергей Гогин.
Во вторник, 10 апреля, ульяновская полиция разогнала палаточный лагерь около аэропорта Ульяновск-Восточный. В лагере находились участники голодовки, протестовавшие против планов развертывания на территории аэропорта перевалочного пункта для транзита грузов НАТО. 16 активистов левой организации «Патриоты» объявили бессрочную голодовку 7 апреля. О целях акции говорит ее участница Вера Полканова.
Мы хотели, чтобы нам конкретно сказали, что у нас будет в Ульяновске, что власти планируют организовать, какие плюсы будут для города по состоянию экологии и что конкретно будут перевозить через Ульяновск в контейнерах.
Во вторник Дмитрий Рогозин в своем твиттере так прокомментировал новость о голодовке. Кто-то устроил провокацию и толкнул наивных людей на глупость. Позор. Тот, кто распространяет новость про базы НАТО в Российской Федерации, или провокатор, или просто идиот. Считайте, что это официальное заявление. Конец цитаты. После заявления Рогозина давление на участников голодовки усилилось. К вечеру вторника подъездные пути к аэропорту были перекрыты полицией под предлогом антитеррористических учений. Приказа об учениях никто не показал. Зато голодающим предъявили заявление руководства аэропорта о том, что их акция мешает буксировке самолетов, а нахождение людей вблизи рулежной дороги небезопасно для них самих. Директор аэропорта «Восточный» Валерий Бычков подтвердил, что действительно обращался с таким заявлением в полицию.
9 числа была прервана, остановлена буксировка воздушного судна в окрасный корпус из-за нахождения как раз ихнего автобуса непосредственно на рулежной дороге. Никто этот автобус не убрал, буксировка была приостановлена. Продолжили эту буксировку с огромным нарушением по безопасности эксплуатации воздушных судов. С таким положением дел я мириться не смог, не имею права. Я им написал начальное предписание. Освободите или переместите на безопасное расстояние. Но предписание мое проигнорировали. Соответственно, у меня ничего другого не оставалось, как обратиться в полицию.
Один из организаторов и участников акции, предприниматель Нейри Читинян, опровергает этот довод.
Автобус не мешал, мы его убрали в воскресенье. Куда? На парковку аэропорта Ульяновск-Восточный. И стояли другие автомобили. Автобус никому не мешал.
Голодающие, их к тому времени осталось 10 человек, подчинились милиции, с вещами покинули палатки и перешли в автобус, предоставленный Читиняном, чтобы переждать антитеррористическую акцию и потом вернуться в палатки, возможно, передвинув их подальше от аэропорта. Но полиция разобрала палатки, как сказано в пресс-релизе УВД, с целью сохранности имущества. Об учениях по антитеррору в релизе не упоминается. О дальнейшем развитии событий рассказывает Вера Полканова.
Вытащили нас из автобуса под предлогом то, что он заминирован вообще. Мы в шоке просто были. Мы автобус покинули. Нам дали 5 минут для сбора вещей. Мы взяли только документы. Мы вышли на улицу, автобус отцепили. Нам сказали то, что мы выйдем с автобуса, они все проверят, а потом пустят нас обратно. Мы стояли на улице около 2 часов. Мерзли, воду нам не давали. Одежду теплую нам просто не позволили взять. В конце концов, автобус без ключей, просто сотрудник полиции туда залез, проводами как-то там завел и угнал его. Куда, нам никто не сказал.
Нейри Читинян говорит, что речь идет именно об угоне автобуса. Он отмечает, как странно власть реагировала на сообщение об угрозе теракта.
В аэропорту Ульяновск-Восточный стратегический пункт 150 метрах от гигантских танков с горючим, в автобусе с людьми находится бомба. Все, это включаются совсем другие механизмы. Губернатор знает, что у него в международном аэропорту заложена бомба. Что должно произойти? Все замы здесь, все генералы здесь, начальники управления ФСБ, МВД, УВД, да, области, генералы. Все поголовно в этом штабе. Значит, я там штаба не видел, честное слово. Значит, что это бомба? Не было никакой бомбы. Потому что кинологи, они ждали 3 часа. За это время сколько бомб могло взорваться?
Сообщение о бомбе впоследствии было признано ложным. Общественный активист Евгений Лотяков так говорит об этой угрозе теракта.
Не исключена прямая провокация. И вот с этим звонком это явно заинтересованные лица сделали. Вопрос в том, какие лица и в чем заинтересованы. Но случайными такими вещи не бывают.
Депутат законодательного собрания Ульяновской области Алексей Куриный, фракции КПРФ, сообщил об отношении своей фракции к разгону голодовки.
Обком КПРФ направил обращение к прокурору Ульяновской области о законности прекращения данной акции. Потому что, на наш взгляд, никаких законных оснований для того, чтобы изымать имущество у протестующих, у органов правопорядка не было. Требуем привлечь к ответственности соответствующих должностных лиц, если закон был нарушен.
Куриный также сказал, что в четверг законодательное собрание заблокировало принятие обращения к президенту России и Госдуме с просьбой пресечь коммерческий проект по развертыванию перевалочной базы НАТО в Ульяновске. Большинство в ЗАГС-собрании составляют единороссы. Ранее губернатор области Сергей Морозов приветствовал этот проект, который, по его словам, обещает новые рабочие места и дополнительные налоги в бюджет. В недавнем заявлении он назвал акции протеста против НАТО политическими провокациями с намерением дестабилизировать обстановку в регионе. Наконец, 11 апреля премьер-министр Владимир Путин также высказался о перевалочном пункте НАТО. Он назвал его площадкой подскока для воздушного транзита. Все, что делается в этой сфере, соответствует национальным интересам России и нашего народа, заявил Путин. 21 апреля коммунисты планируют провести всероссийскую акцию протеста против транзитного пункта НАТО в Ульяновске. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Проблема нехватки детских садов в Самаре становится все острее, рассказывает Сергей Хазов.
Проблема нехватки мест в детских садах Самары стала за последний год одной из самых важных. Сегодня более 18 тысяч детей стоят в Самаре в очереди в детский сад. При этом в прошлом году в детских садах города появилось всего 160 новых мест. Каждую весну тысячи самарских родителей вынуждены выстаивать долгие очереди, записывая ребенка в детский сад. Многие родители говорят о взятках, которые с них вымогают при устройстве ребенка в садик. В ноябре прошлого года мэр Самары Дмитрий Азаров заявил, что мэрия будет возвращать в собственность города, здания детских садов, которые сегодня занимают разные чиновные и коммерческие структуры.
Наша программа по увеличению мест в существующих детских садах продолжает развиваться. Вы знаете, это очень интересный проект, впервые в России, который будет применяться, когда коммерческие детские сады фактически будут финансироваться за счет средств муниципального бюджета, что позволит родителям платить те же деньги, которые они платят в муниципальных детских садах. Мы будем экономить средства таким образом бюджетов на строительство детских садов, но создавать новые места. Все это дает основание полагать, что уже в этом году мы не менее 2000 мест откроем, а в последующие годы будем темпы наращивать.
Департамент управления имуществом обнаружил, что в Самаре есть пустые здания бывших детских садов, находящиеся в собственности муниципалитета. Вначале их было 8, сейчас их число выросло до 15. 16 марта руководитель департамента образования Надежда Колесникова сообщила, что 9 из 40 осмотренных бывших детских садов в ближайшее время вновь начнут работать по своему первоначальному назначению. Один из восстанавливаемых детских садов находится в Кировском районе Самары на проспекте Карла Маркса. Родители рады, что садик скоро откроется. Однако, чтобы записать ребенка в садик, они вынуждены занимать очередь с 5 часов утра, рассказывает Олег Петров.
Круглосуточно стоит живая очередь для подачи документов на постановку детей в очередь для получения места в этом саду. В данный момент администрация Кировского района, в департаменте образования, либо еще где ведется запись детей на постановку в очередь реконструированного детского садика. Вопрос. Детский сад номер 30 будет муниципальным, либо каким-то ведомственным. То есть мы, обычные родители детей дошкольного возраста, не имеющие каких-либо льгот и привилегий, будем иметь право подачи документов на постановку детей в очередь для получения мест в детском саду или нет? Вопрос. Третий. Первый прием родителей ребенка для подачи документов на постановку в очередь для получения места в детском саду номер 30 будет вестись согласно живой очереди или будут взяты списке очередников из какого-либо ближайшего садика. Знак вопроса. Точное место, где будет проводиться первый прием документов на постановку детей в очередь для получения места в детском саду. Знак вопроса. Точная дата первого приема документов на постановку детей в очередь для получения места в детском саду номер 30. Вопрос. Точная дата открытия детского садика Карла Маркса 370. Все, кто желает узнать ответы на эти вопросы, подпишитесь здесь в списке.
Если самарские власти пытаются решить проблему с нехваткой детских садов, то в селах и районных центрах власти предпочитают не замечать существующие проблемы. Например, в самарском селе Обшаровка всего 2 дошкольных учреждения, и они переполнены. Новых мест для дошколят там нет. К 1 сентября в детский сад не смогут попасть более 40 детей. Третий детский сад в селе Обшаровка закрыли 10 лет назад. Кроме нехватки мест, одна из главных проблем провинциальных детских садов – ветхость помещений. Многие из садиков построены полвека назад. Сегодня, несмотря на участие самарского региона в федеральной программе реконструкции детских садов, власти не спешат помочь с ремонтом зданий детских учреждений. Оператор котельной из села Богатая Александр Караулов полгода пытается добиться от администрации района ремонта очень ветких окон в детском саду.
Я работаю оператором котельной, которая отапливает школу и детский садик. Получается, я промеж двух берез. С одной стороны, из садика говорят, почему холодно. С другой стороны, наше руководство говорит, куда столько газ. На одном конце трубы сидит мужик, газ добывает, на другом сижу я, его жгу. Единственный выход – это отремонтировать окна, чтобы все были довольны. Каждое утро из администрации, из районной звонит. Гузев такой есть, начальник ЖКХ. Как у вас там температура, сколько на подаче, сколько на обратке. Ну, я сначала ему говорил, потом как-то психанул. То есть он, как у вас дела? Я ему говорю, да знаете, плохо. Он, что такое? Я говорю, да вот, в садике окна полуразрушенные, все выдувает, дети мерзнут. Он, да, надо прислать. То есть присылает он этого Якунина, он по молодежи кем-то, ну, тоже в администрации. Приехал, походил. Да, мы все знаем, топи больше, а мы полиэтиленом заколотим. На первое время пусть заколотят полиэтиленом, дети не будут мерзнуть. Проходит неделя, другая. Я своему шефу говорю, давай я тебе напишу докладную насчет детского садика, то есть опишу ситуацию, то, что приходится завышать температуру, а ты вроде того обратись с этой докладной в администрацию. Тоже он к ним пришел, говорит, мужики, что такое, вроде бы слесарь пишет мне там какие-то докладные, вроде сделайте. А дело на нуле. Думаю, вот начать судебную ветку, но это, по-моему, тоже бесполезно. А уж исполнительная власть, вот она вся себя показала.
Самарская общественная организация «Самарские родители» открыла специальный сайт «Детсаду нет», на котором публикует информацию о ситуации с детскими садами в губернии. Периодически родители проводят акции протеста, пытаясь обратить внимание властей на возникшую проблему. Однако, по словам родителей самарских дошкольников, проблема дефицита детских садов решится только когда детских садов в регионе будет как можно больше.
Они нам пообещали в этом году создадут дополнительно 2000 мест, отремонтировав бывшие детские сады. Надеемся, что это исполнится, но 2000 мест против 1000 очередей – это капля в море.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Портал Челябинск.ру сообщил, что в коркинском поселке Роза 7-е сутки продолжается голодовка, участники которой требуют от главы района Геннадия Усенко вернуть им выборы в муниципальные органы власти, самому уйти в отставку. Дома поселка Роза сползают в самый большой в Европе угольный разрез. Жители поселка получили в феврале этого года предвыборное обещание Владимира Путина о переселении поселка. Челябинск.ру уточняет, что на проведение досрочных выборов, которые поселковый избирком назначал на 22 апреля, денег не нашлось, и потому выборы главы и депутатов были отменены. Суд признал эти действия законными. Новгородские профсоюзы беспокоят зарплаты бюджетников. Интернет-издание «Прямая речь» пишет, что по итогам прошлого года средняя зарплата по Новгородской области составила чуть более 18 тысяч рублей. В бюджетной сфере зарплата, несмотря на все принимаемые меры, все еще остается недостаточной. У работников здравоохранения почти 14,5 тысяч, у работников образования 13,5 тысяч рублей. Профсоюзы предлагают распространить региональное соглашение о минимальной заработной плате и на работников бюджетной сферы, пишет «Прямая речь» из Новгорода. Интернет-портал вологда.ру сообщает о планах губернатора области Олега Кувшинникова по выходу из бюджетного кризиса. С одной стороны, предстоит сокращение 1100 чиновников, пока в органах власти работает 3400 человек, а с другой стороны, будет пересмотрена социальная политика. Губернатор называет ее, цитирую, «неправильной иждивенческой социальной политикой размазывания тонкого слоя масла по широкому куску хлеба». Объем госдолга региона достиг критических размеров, поскольку за три последних года область потеряла около 30 миллиардов рублей собственных доходов. Читаем портал вологда.ру. Волгоградские областные вести анонсируют митинг протеста жителей Котово под лозунгом «Хочу дороги по ГОСТу». Организаторы акции надеются собрать под свои знамена более 1500 своих сторонников. Особую активность проявляют неформальные лидеры местного движения автомобилистов. Людям надоело платить налоги, которые не идут на ремонт и строительство дорог, пишут областные вести. Московское начальство Читинской золотодобывающей компании закрывает предприятие, заставляя работников увольняться без законных выплат по сокращению штата. Информагентство Чита.ру сообщило, что работники горнодобывающей компании «Амазаркан» 12 апреля объявили голодовку. В артели трудится 227 человек, задолженность по зарплате превысила 10 миллионов рублей. Интернет-издание «Казан.УИК» сообщило, что в Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан поступило заявление о государственной регистрации централизованной мусульманской религиозной организации. Документ подан сторонниками бывшего муфтия республики, и после регистрации, как считает это издание, может появиться второй центр власти исламского сообщества, противостоящий официальному духовному управлению мусульман Республики Татарстан. В него могут войти имамы, приходы и верующие, не желающие признавать авторитет и политику действующего муфтия республики. Власти Екатеринбурга привлекают ученых для исследования причин появления грязи на дорогах города. Интернет-издание Just Media сообщает, что ученые Уральского лесотехнического университета за два дня провели исследование, на которое вице-мэр готов был отвести 8 месяцев. Пробы, взятые учеными, на 7% состоят из соли, остатков противогололедных реагентов на 8% из мелких камушков, а все остальное, 85% пыль. Возможно, ее завозят автомобилисты, паркующиеся на газонах, предполагает интернет-издание Just Media и сообщает, что исследования проб грязи с улиц Екатеринбурга продолжаются.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В Астрахани сегодня, как ожидается, пройдет массовый митинг в поддержку требования новых выборов мэра города. В Москве состоятся две оппозиционные акции. На Пушкинской площади соберется так называемый Народный оргкомитет оппозиции. А в Останкино пройдет митинг за свободу средств массовой информации, организованный партией «Яблоко» в годовщину разгрома телеканала НТВ в 2001 году. Глава МВД Рашид Нургалиев предложил провести новую реформу полиции, которую в самом ведомстве предпочитают называть оптимизацией. Об этом сообщает в субботнем номере газета «Коммерсант». Юлия Тимошенко по состоянию здоровья не может участвовать в заседаниях суда. К такому выводу пришли врачи из Германии, которые накануне осмотрели экс-премьера Украины в Харьковской колонии, где она отбывает срок заключения. Совет Безопасности ООН сегодня проголосует по поводу резолюции об отправке в Сирию первых 30 международных наблюдателей, которые должны следить за соблюдением сторонами конфликта режима прекращения огня. Президент США Барак Обама в пятницу вечером прибыл в город Картахена на севере Колумбии, где сегодня открывается саммит Организации американских государств. Вскоре после его прибытия прогремели 4 взрыва, 2 в столице Колумбии Боготе, еще 2 в самой Картахене. Никто не пострадал. Центральный банк Китая объявил сегодня о расширении валютного коридора. Курс юаня по отношению к американскому доллару может теперь колебаться в пределах 1%. Ранее колебания ограничивались 0,5%. Представители 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, сегодня проведут в Стамбуле переговоры с делегацией Ирана по вопросу об иранской ядерной программе. Это первая подобная встреча за почти полгода. Абдель-Басет Аль-Миграхи, признанный виновным в организации теракта над Локерби, доставлен в частную больницу в Триполи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Иркутск. Рухнет дом или не рухнет? Удмуртия. Молодежь потянулась в чистые места. Барнаул. Граждане готовы управлять своим городом. Пермь. Отец требует материнский капитал. В Иркутске сотрудники расформированного военного училища живут в доме, который вот-вот рухнет, рассказывает Екатерина Вертинская.
В коридорах общежития бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, сокращенно ИВВУ, разрушаются стены. Общественные туалеты находятся в антисанитарном состоянии. В жилых комнатах на стенах грибок. В таких условиях вынуждены жить бывшие сотрудники учебного заведения. В 2009 году ИВВУ было расформировано. Люди потеряли работу, а вместе с ней и право проживания в общежитии для преподавательского состава. Еще 2 года назад, обращаясь во всевозможные властные структуры, они пытались сохранить эту жилплощадь. Теперь люди требуют от властей, чтобы их как можно скорее переселили из этого здания. Несколько месяцев назад командование части, в ведении которой находится здание, объявило жильцам общежития, что они должны в кратчайшие сроки выселиться, так как здание находится в аварийном состоянии. В документе, который показали военные, было написано, что в общежитии в аварийном состоянии находится трубопровод. Из-за постоянной утечки воды и отсутствия гидроизоляции в санузлах и душевых комнатах происходит намокание и промерзание стеновых панелей. Арматура подвергнута коррозии, панели разошлись, межпанельные швы по всему фасаду. И 70% шиферного покрытия кровли разрушены. Электрическая проводка и приборы находятся в пожароопасном состоянии. Несмотря на эти угрожающие факты, бывшие сотрудники училища живут там до сих пор. Это 17 семей, среди которых пенсионеры, многодетные семьи и матери-одиночки с несовершеннолетними детьми. У этих людей нет возможности купить или арендовать какую-то другую жилплощадь, рассказывает бывший преподаватель ИВВУ Юрий Чуприн.
Нету таких, кто как бы ради интереса или экстрима какого-то здесь проживает.
Да.
Здесь действительно люди попали так, что мама не горюй. Сидим тут и действительно завалится, завтра может не завалиться, 10 лет, черт его знает.
Юрий говорит, что все семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Все стоят на учете в городской администрации. В их числе и его семья, он отец 4 несовершеннолетних детей. Но чиновники им пишут, что не имеют возможности предоставить жилье в нарушении существующей очереди, так как жилой дом, в котором они сейчас проживают, не является муниципальной собственностью, а также потому, что свободных жилых помещений у иркутской администрации нет. Люди выходили на акции протеста к зданию правительства Иркутской области. После этого появилась надежда, что региональные чиновники как-то повлияют на ситуацию. Но изменений в лучшую сторону пока нет. На днях члены инициативной группы получили ответ из военной прокуратуры. В документе говорится, что после проведенной проверки в целях защиты людей, проживающих в общежитии, прокуратура направила в районный суд города Чита, где находится Сибирское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации, исковое заявление о понуждении Минобороны и Управления имущественных отношений к расселению граждан в иные пригодные для проживания помещения. Ответ комментирует Юрий Чуприн.
Имея вот такие ответы прокуратуры на руках, наше правительство ничего не будет делать, ждать суда, чтобы решало вопрос, если суд встанет, соответственно, в нашу сторону, то обяжут Министерство обороны решать этот вопрос. То есть, они, получается, они выждут время, да и все, решение само придет. Ну, я так думаю.
Только вот у жильцов нет времени ждать. Каждый день они наблюдают, как их жилище буквально крошится. Бывшая сотрудница ИВВЮ, пенсионерка Екатерина Пенькова, каждый раз со страхом заходит в общежитие. Она была свидетелем, когда несколько лет назад в Иркутске обрушился такой же ветхий жилой дом. И та страшная картина до сих пор стоит перед ее глазами. К тому же по образованию она строитель и прекрасно представляет, как могут развиваться события. Продолжает Екатерина Пенькова.
Пойдет обрушение, начнется обрушение именно там, где у нас душевые. Все. Вот этим все сказано. Там плиты, вот они уже на подходе вылетят. Там уже никакой комиссии не надо. Там здравомыслящий человек подойдет, посмотрит и все, скажет, ребята, быстро, 24 часа, чтобы вас здесь не было. Я не знаю, чего они тянут. Я понимаю, они, думаю, они тянут так. Действительно, мы сейчас оказались между двух ведомств. И чтобы тем не давать, и этим не давать, проще, конечно, завалит, и дел не будет. Сошку какую-нибудь мелкую найдут, накажут и все. Вот и все, как у нас все делается в России.
Екатерина говорит, что командование военной части ставит под удар не только их, бывших сотрудников училища, но и действующих офицеров-контрактников. В последнее время молодые люди начали заселяться в разрушающееся общежитие. Видя, как власти затягивают с решением их проблемы, члены инициативной группы решили выходить на бессрочные акции протеста. На днях планируют идти в администрацию и подавать уведомления. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Удмуртская глубинка постепенно перестает быть захолустьем, рассказывает Надежда Гладыш.
Недавно мне довелось побывать в самой, что ни на есть, удмуртской глубинке. Деревня Пунем расположена в 60 километрах к западу от Ижевска и в 40 километрах от райцентра села Ува. В ней сегодня около 20 обитаемых дворов. В программу газификации Пунем не включен, как неперспективный. 3 года назад закрыли фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас это здание здешние жители разбирают на дрова. Закрыт и магазин. Раз в неделю приезжает автолавка из Увы. В Пунеме мы посетили дом 78-летнего Николая Федоровича Волкова. Он уроженец Пунема. Здесь прошла вся его жизнь. Родились и выросли 5 его детей. Но работал он энергетиком в Нылге, которая до 50-х годов была административным центром района. Каждый день ходил пешком туда и обратно. Жизнерадостный и энергичный Николай Волков – человек политизированный, сторонник взглядов Жириновского. Дети поставили ему спутниковую антенну, он смотрит телевизор. Из своей длинной жизни вот какую историю он вынес как наибольшую обиду. Дело происходит в 45-м году. Маршал, которого упоминает рассказчик, это уроженец здешних мест, герой Советского Союза, маршал авиации Фалалеев.
Как я его сейчас ненавижу, лихого. Маршал есть маршал, я его не видал никуда. Он приезжал вот сюда, в деревню, 7 километров вот сюда. Районное начальство, Нулгинский район был, что был. Они все для Фалалеева. После одной курицы ведь увезли. Понимаешь? Это было 45-м. Самое голодное время. Он приезжал к отцу. Яички, мясо, масло, все-все. Для него Фалалеев, наш маршал, его и уважать надо. Он до сих пор я его и ненавижу.
5 детей Николая Федоровича выросли и разъехались кто куда. Но каждый год все лето здесь гомонит детвора. Сначала съезжались 8 внуков, погодков. Нынче уже привозят правнуков. Все 3 поколения зовут деда тятей, а он их сынками и дочками. Сам Николай Волков живет с женой. У них в хозяйстве 3 козы, 6 козлят и куры. В Пунеме, как ни странно, теплится хозяйственная жизнь. Среди руин, в которые превратились хозяйственные постройки бывшего здесь некогда отделения колхоза «Дружба», глаз останавливается на 2 заботливо отремонтированных коровниках, где откармливают телят. Побывали мы и в доме сватьи Николая Волкова, Клавдии Никитиевны Акбарисовой. Она на год старше Волкова. Породнились они через поженившихся дочь Волкова и сына Акбарисовой между домами 300 метров, не больше. А в доме Клавдии Никитиевны застали молодых гостей. Из деревни Лялина приехал внук Клавдии Алексей с женой Галиной и 2 маленькими сыновьями. Оба они 6 лет назад уехали в Лялино из Ижевска. Живут в доме, построенном по программе помощи молодым семьям. Стоимость дома уже компенсирована. Вот что рассказал Алексей о своей работе в Лялино. Помогает ему отвечать жена Галина.
Есть кооператив, как бы они арендаторы земли получаются. И они как бы нас наняли, чтобы мы работали. Я наемный работник там.
Уровень зарплаты можно узнать?
Да, там у нас сезонная зарплата в основном.
Там процентные соотношения. Что кооператив заработает, как они это продадут?
сдадут, потом и делятся между...
В среднем, получается, весной-осенью от 10 до 15, а зимой 5-6, смотря на какую работу, да, там.
А что производите?
Занимаемся в основном картофелем. У нас есть три пруда там, рыбу разводим, зерновые, сколько-то там.
Вам не скучно в деревне?
А когда там скучать-то? Мне как-то скучать.
Вот говорят, клуба нет.
Ну, какой там клуб? Зачем этот клуб, если ты хочешь детей?
Клуб есть, но просто у нас пока времени не хватает на это.
Дети в садике?
Старший в садике, младший пока нет.
Садик в деревне?
Нет, в 9 километрах.
В соседней деревне?
У нас 22 дома на поселке. Дети там, мой, не самый младший. Сейчас вот ходят 4 ребенка в сад. У нас у всех машины. Мы чередуемся с утра. Один увозит всех детей, вечером другой забирает всех детей.
Галина считает, что рожать надо в экологически чистых местах. Два ребенка в ее системе ценностей – не предел. В Пунеме, в доме Клавдии Никитиевны, молодежь из Лялина бывает регулярно. Сама Тунча, как ее зовут родственники, в Пунеме с 46-го года, всю жизнь работала в колхозе, сейчас владеет земельным паем. Чем ей запомнился послевоенный колхоз, говорит Клавдия Никитиевна Акбарисова.
Посевную привезут из лесу, осенью в лес гоняют, в лесу работали все время. Целое лето все время поле работали, сеяли, мешки таскали, пахали и быками, и лошадями, всякое было.
Имеете ли вы пай земельный?
Земельный пай имею оформлен. Нынче зерном дали по 50 мерго.
Это как доход, что ли?
Колхоз арендует землю ихнюю, да. Это оплачивается.
По 8 гектар называется, начисляют в колхозе.
Достаточно ли у вас пенсия?
Пенсия достаточно. Второй сын умер в армии. В Ленинграде служил, туда посылали, целый год ходил документы. Это вернулись, мне дали 2000 за него.
А пенсия сколько?
Пенсия 15.
Тоже внукам помогаете?
Как мне помогать?
Средние поколения выходцев из Пунема в нашем сюжете представляет Ангелина Семенова, 47-летняя дочь Николая Волкова, жительница села Булай. Как раньше бы сказали, центра волости, куда входит Пунем. У Ангелины среднее специальное образование. До недавнего времени она работала в здешнем клубе, но уволилась. Сейчас занимается немалым подсобным хозяйством. Вот что говорит Ангелина Семенова о том, как налаживает экономику села новый собственник.
Вначале у нас был колхоз «Дружба». Потом переименовали этот колхоз в СПК. Потом он стал ООО «Дружба». А теперь у нас уже частник владеет. Выкупил он. Колхоз обанкротился, и он выкупил этот колхоз. Кочуров Олег Георгиевич. Производство сейчас более-менее налаживается уже производство. Производство поднимается уже чуть-чуть. Поголовье он не истреблял, он наоборот развивал поголовье. Больше скотины стало. На сторону он ничего не продавал, всех телят уже не проковал. Старался до коров довести всех телят. Пахотные земли, которые уже были заброшены, он все уже перепахал. Старается и посеять все, и убрать все старается. Позапрошлом году ведь у нас засуха была. Ни сена толком не было, ни соломы не было. Он где-то закупал все это, привозил, чтобы продержать и чтобы не сдать на мясокомбинат. А ведь многие сдавали, дойных коров даже сдавали.
Поездка в Увинский район развеяла для меня стереотип, что глубинка умирает. Нет, она жива. Где есть работа, где женщины рожают здоровых детей, там есть будущее. Надежда Гладыш для Радио Свобода, деревня Пунем, Увинский район, Удмуртия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Гражданские активисты – это армия людей, способна решать сложные практические задачи. Об одном из таких активистов рассказывает наш барнаульский корреспондент Олег Купчицкий.
Может ли гражданский активист успешно заниматься конкретной работой? Константин Емешин, член независимой общественной палаты Алтая, постоянный участник митингов оппозиции и критик действующей власти, убежден, что да, может и должен. 3 года назад он начал с малого, возглавил товарищество собственников жилья и сделал его одним из лучших в Барнауле. А на днях в своем блоге он написал, что доволен, как прошло собрание ТСЖ, без споров и дискуссий. Константин Николаевич, неужели такое недодушие полезно для дела?
Я почему обрадовался? Потому что не было никаких особых споров, потому что мы загодя все разобрались, у кого какие вопросы были, все высказали, поэтому собрание прошло четко, организованно. Ну, во-первых, все обычно страдают, говорят, что нет кворума. А у нас тут, как ни странно, всегда кворум бывает, и на данном собрании был кворум, и даже с лихвой. хватило голосов. То есть мы проводим честное голосование. Не надо не подделать никакие протоколы, потому что то есть люди уже привыкли, что они приходят, что они что-то влияют. Они высказывают свое предложение. Мы это фиксируем в планах работ. Мы обосновываем каждую копейку. Мы показываем, куда израсходовали. И просто на такой настал этап, когда я в собрании мы провели. Я говорю, что сегодня вообще никаких даже ни вопросов, ни дискуссий. Все проголосовали повысить тарифы. Повысить тариф. Он говорит, ну, когда-то же должен настать момент доверия.
То есть люди видели еще, что на куда идут деньги, да?
Да,
на подвалы, на вентили,
да, конечно,
на благоустройство.
Да, поэтому когда люди знают и ревизионную комиссию компетентную, то есть сестру бухгалтеров, которым люди тоже доверяют, она все проверила и тоже не нашла никаких как бы нарушений, куда подтвердила все расходы и так далее. Поэтому таким вот образом люди как бы поверили. Обычно осталось такое тяжкое наследие советское, когда собирается большой коллектив, то обязательно тон задают какие-то крикуны, которые ничего не понимают ни в хозяйственной деятельности, ни в налоговой политике и так далее, и они как бы задают тон. А здесь прошел как бы своеобразный перелом. То есть уважаемые, солидные, серьезные люди пришли в правление. Поначалу это было не так просто их убедить. Говорит, ну как это я там, допустим, один полковник спецслужб, который говорит, как это я еще буду старшим по подъезду, еще буду членом правления. Я ему говорю, ну а как же ты хотел, это наш дом, он же фактически частный стал, то есть мы владеем всем домом. Я говорю, я кандидат медицинских, он говорит, что же, кто же должен это делать? Ну так постепенно создалась такая своеобразная ячейка гражданского общества, причем люди договариваются, то есть решение мы можем только принять согласованное, то есть мы должны владеть договороспособностью между собой, понимать и не просто договориться о чем-то, а еще и деньги свои, то есть определить свой собственный тариф. Поэтому те деньги, которые собираются, они всегда тратятся, в конце концов, на дом. И можно сделать очень низкий тариф. Ну, тогда дом через год придет в упадок. Крышу мы отремонтировали, полностью заменили все задвижки в подвалах. Это самое было дорогое. Мы заменили окна в подъездах, то есть поставили пластиковые окна. Мы провели ремонт во всех подъездах.
Ремонт, асфальтирование в рамках программы «Единая Россия» довольно качественно, что как перезимовало асфальт?
Ну, я думаю, что оно перезимовало так, как, в общем-то, и планировалось. Асфальт, конечно, был некачественный, но поэтому мы прекрасно понимали, что и когда планировалось, и мы вникали в это все дело, то я сидел как бы за столом, где все чиновники сидели, сказали, Зак Константинович, вы прав, надо делать все это качественно, но качественный асфальт, вот его.
Удорожает стоимость.
Да, это цена, значит, нам что нужно? Либо побольше дворов сделать, либо, вот, ну, что нам, вот вы нам скажите. Поэтому, естественно, власть в данном случае искала некий компромисс. То есть как бы сделать побольше, заткнуть больше вот этих дыр, а качество, конечно, оно страдает, ну, галька высыпалась.
Константин Николаевич, на днях вы обратились к властям Барнаула с призывом вернуть выборность мэра. Какова была реакция на ваше обращение?
Это один мне интересный активист общественник. Я говорю, ты подпишешь вот это письмо депутатам городской думы, чтобы вернуть выборность мэра. Он говорит, ну что, я не буду подписывать. Почему? Ну, мало ли что сказал президент. Команды-то, говорит, не было. То есть, еще, оказывается, президент сказал, что нужна какая-то команда. С чиновниками разговариваешь, раньше ты говоришь, что такое было. Берет мэр, у него есть прямой провод. И по инициативе мэра происходит встреча. Сейчас по инициативе мэра в принципе невозможна такая встреча. То есть администрация края работает, составляет график, и если можно вызвать мэра на ковер, они вызывают. И поэтому я чувствую, что городская власть вся, вот наша внутренняя...
Встроена в краевую, да?
Она опущена. Если бы она была встроена, она именно все теперь, с ней никто не считается, никого проблемы не интересует. А что волнует барнаульцев? Их это не интересует.
В выборах в Гордуму надо участвовать, на ваш взгляд?
Да, в выборах в городскую думу участвуем. Вот мы сейчас как раз собираемся, союз общественных организаций, потому что мы хотим сделать такой своеобразный блок. Заберем город в руки барнаульцев, чтобы сами барнаульцы, не чиновники, правильно.
Это лозунг кампании типа будет, да?
Да, это будет лозунг, да, такая кампания была в Бердске проведена, когда граждане собрались и говорят, город-то наш, а что, почему мы его отдали каким-то там чиновникам коррумпированным, мы должны сами, и сами выбрали. Я думаю, что наше общество гражданское достаточно созрело, чтобы в конце концов забирать город и управлять городом, потому что иначе мы так и будем непонятно жить, когда на всякие чиновные дела и деньги есть, и еще что-то, а как дороги делать, так нам не хватает денег, и если делается, то некачественно, и инфраструктура вся тоже роздана.
На вопросы нашего барнаульского корреспондента Олега Купчинского отвечал гражданский активист Константин Емешин. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Почему отец-одиночка не может получить материнский капитал, рассказывает Александр Валиев.
В Перми отец троих детей борется в суде за материнский капитал. Без судей договориться с пенсионным фондом, увы, не получилось. Это несмотря на то, что чиновники знают все драматические обстоятельства жизни Дениса Шестакова. Несколько лет назад погибла его первая жена. Их сыну в то время было всего 2 года. Денис женился второй раз, в семье родился еще один мальчик, но через 2 месяца после этого его мама погибла в ДТП. Дважды вдовец и отец-одиночка некоторое время спустя обратился в пенсионный фонд с просьбой выделить ему так называемый материнский капитал, который, согласно закону, выделяется родителям после рождения второго ребенка.
Мне сказали, что не так, как ни одна из ваших жен не достигла этого права получить материнский капитал. То есть и исходя из этого, и мне ничто не должно, ну, как не переходит. У меня сейчас уже 3-й брак, и то есть у меня сейчас уже 3-й, и девочка еще родилась, которая сейчас уже 2 года на данный момент. И в материнском капитале у них там такая ситуация. То есть, если бы я усыновил с детдома там, допустим, детей, то не было бы положено с капитал. Родным детям ничто не положено.
Удивительная логика российских законотворцев к логике человеческой жизни имеет весьма посредованное отношение. В частности, если бы речь шла об усыновленных Денисом детях, то материнский капитал он получил бы без звука. А вот родным, увы, не положено.
Мы обратились в суд, чтобы этот отказ опровергнуть. Они как говорят? Ну вот смотрите, сейчас мы вам дадим материнский капитал. И сотни мужиков в России, да, где-то там нарожали на сторонах, побегут типа за этим капиталом. Я им говорю, да как сотни мужиков? Я не где-то на стороне нарожал, то есть у меня официальные браки были, все, то есть, ну, горе в семье случилось, жены погибли, да, то есть я же это как-то не нагулял, ни что, то есть вот они думают, что если мне дадут сертификат, другие мужики там побегут все, сломя голову за этими сертификатами. И судья, и прокуратура, то есть они как-то так с насмешками, то есть, типа, что я пришел, чего я добиваюсь.
Пока суд додела, Денис женился 3-й раз. 2 года назад у них с супругой родилась дочь. Сегодня эта семья из 5 человек ютится в квартире общей площадью около 30 квадратных метров. Семейный капитал мечтают потратить на улучшение жилищных условий. Дети растут, и в однокомнатной квартире с каждым днем становится все теснее.
Трое детей, жена и я живем в однокомнатной квартире. Общая площадь, по-моему, 30,5 квадратных метров. Дети все равно взрослеют, то есть им нужно где-то спать, да, как-то отдельно все равно. То есть я комнату разделил, выделил спальную часть для ребенка именно, чтобы он там спал. Потом родился второй ребенок, купили 2-ярусную кровать. То есть там вот эта комнатушка, где вот они спят, там буквально квадратных метров может быть 5. Стоит 2-ярусная кровать и, грубо говоря, шкаф. Это как кладовка, там не окон, как бы, ну просто как спальня, да, вот темная, там как они приходят, там ложатся спать и все, там не играют, ничего не делают, только спят. Маленькая дочь спит с нами, ну, на кроватке на своей, на маленькой. Ребенок старший ходит в 1-й класс, закончит, он уроки делает на кухне у нас, потому что, ну, даже банально некуда стол, да, вот этот поставить.
Скоро состоится 3-е заседание районного суда по делу Дениса Шестакова. Выступить на нем в поддержку истца хочет Александр Афанасьев, житель Башки, воспитывающий в одиночку 2 детей. Некоторое время назад Александр прославился на всю страну своей борьбой за материнский капитал, которая завершилась безоговорочной победой и последовавшим за ней улучшением жилищных условий.
Я начал изучать этот вопрос, выяснил то, что почему-то усыновители имеют право получения капитала, а родные отцы нет. Меня вот это очень возмутило, и я начал эту тему развивать в интернете, в блогах, писать в какие-то там министерства, депутатам, президенту, всем, ну, всем, кого вижу по телевизору, тому и писал. В итоге моя ситуация попала в средства массовой информации, и тема нашла бурное обсуждение. Прокуратура меня поддержала, и мы начали развивать эту ситуацию дальше. Поначалу мне суд отказывал, но в итоге по всей России пошли массовые обсуждения, телеканалы подхватили, Первый канал. Вот. Даже гламурные журналы начали писать нашу историю. Возможно, это и повлияло на решение вот этого моего вопроса.
Адвокат Дениса Шестакова Марина Казанцева убеждена, что в данном случае прежде всего нарушены права его детей.
Отказ в выдаче государственного сертификата на материнский капитал, он прежде всего нарушает права несовершеннолетних детей Дениса, поскольку все дети имеют право на равную социальную защиту и обеспечение. Пенсионным фондом не учтены как Конституция Российской Федерации, я полагаю, нарушена как минимум 7 статей, так и Всеобщая декларация прав человека. Вынесен-то ответ совершенно формально, то есть суд может устранить данное противоречие и, удовлетворив исковые требования Дениса, то есть он обращается в интересах как своих, так и интересах детей. Значит, суд может устранить данное противоречие.
Денис и Марина почти не сомневаются, что районный суд в иске откажет. В этом случае они будут обжаловать его решение в краевом. Более того, они готовы обратиться за разъяснениями в Конституционный суд России, а в случае необходимости дойти до Верховного суда. Александр Валиев для Радио Свобода. Пермь.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Впереди действительно очень большой разбор полетов того, что
происходит. Отказ техники произошел еще до выхода ракеты за пределы атмосферы.
Тяжелое оружие осталось в населенных пунктах.
Всюду ему известны имена 10 человек, планирующих его убийство. Письма субботы.
Львов, Киев, Харьков и Донецк ожидают прибытия в целом до миллиона гостей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.